В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Встречу Залкалиани с Лавровым одобрили на Западе и не поняли в Грузии. В Тбилиси и Сухуми прошли мероприятия в годовщину потери грузинской стороной контроля над абхазской столицей. В рубрике «Гость недели» – независимый депутат парламента Грузии Эко Беселия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плиева.
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России пришла к выводу, что германское издание Deutsche Welle нарушило закон, когда призвало посетить несогласованную акцию в Москве, сообщает ТАСС. Кроме того, в публикациях издания о Северном Кавказе комиссия обнаружила признаки нарушения законодательства об экстремизме. Помимо прочего, по мнению комиссии, СМИ обладают всеми признаками иностранного агента. Глава комиссии Василий Пискарев попросил Министерство иностранных дел рассмотреть вопрос лишения Deutsche Welle аккредитации, сообщает РИА Новости.
Систематически предоставляла свою площадку для того, чтобы другие группы, другие лица выступали на этой площадке и также агитировали, призывали к несанкционированным действиям и неразрешенным шествиям. Тоже нарушение закона.
Заявил Пискарев. Комиссия также приняла решение изучить материалы нескольких СМИ на предмет нарушения российского законодательства. Речь идет о русской службе BBC, МБХ Медиа, Голосе Америки, Радио Свобода, телеканале «Настоящее время» и «Медузе». Личный адвокат президента США Дональда Трампа заявил о доказательствах вмешательства Украины в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом Рудольф Джулиани написал в Твиттере. Юрист посоветовал не выдвигать обвинения, основываясь на слухах. По словам Джулиани, он получил прямые свидетельства, включая видеозаписи документа. «Смотрите и ждите», — добавил адвокат. Напомним, на днях Белый дом опубликовал транскрипт беседы Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Согласно документу, президент США просил расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на выборах в 2020 году. Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, запустила процедуру импичмента. В России надеются, что США никогда не обнародуют переговоры Путина и Трампа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что ситуация в отношении с Вашингтоном до этого не дойдет. Это заявление прозвучало на фоне скандала, последовавшего за публикацией телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Сотрудник американской разведки доложил, что Трамп попросил украинского президента возобновить расследование против своих политических оппонентов, а затем пытался скрыть детали разговора. По данным американских СМИ, осведомителем мог быть сотрудник ЦРУ.
«Эхо Кавказа. Новости».
Открытое письмо в поддержку заключенных по московскому делу подписали 75 правозащитников, сообщает «Мемориал». В последние недели некоторым из арестованных и осужденных по московскому делу изменили меру пресечения. С кого-то вообще сняли обвинения. Может показаться, что власти идут на попятную. Однако аресты продолжаются, а ранее арестованным продлевают сроки содержания под стражей, говорится в письме. Авторы письма призвали не оставлять усилия, требуя прекращения московского дела и освобождения арестованных. Они также добавили, что необходимо отменить обвинительные приговоры по уголовным делам, связанным с московскими летними протестами. Прекращение уголовного преследования Павла Устинова – шаг в правильном направлении, но этого совершенно недостаточно, говорится в письме. Авторы потребовали отмены приговора осужденному по московскому делу Константину Котову. Издание «The Insider» отвергло информацию о том, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине бывший сотрудник российской милиции. Хангошвили – участник боевых действий в Чечне. Его застрелили в немецкой столице 23 августа. Издание «The New York Times» сообщало со ссылкой на немецких следователей, что убийцей Хангошвили по одной из версий мог быть бывший майор милиции Владимир Степанов. В 2005 году его приговорили к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве руководителя концерна «Алмаз Антей» Игоря Климова. Следствие проверяет эту версию после получения анонимного письма. В сообщении говорилось, что убийца – профессиональный киллер, отбывающий наказание в колонии в городе Бор Нижегородской области. Как сообщает The New York Times, в письме содержался явный намек на то, что Степанов был отпущен из колонии раньше срока для убийства Хангошвили. В совместном материале The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и Центра Досье говорится, что Степанов продолжает отбывать наказание. Ранее Bellingcat и Der Spiegel назвали другое имя предполагаемого убийцы. Это некий Вадим Соколов. Однако экспертиза, проведенная по просьбе Bellingcat, указывает, указывает, что Степанов и Соколов – два разных человека. Британский танкер, захваченный иранскими властями в июле, покинул порт Бендер-Аббас в Иране и вышел в сторону Ормузского пролива. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic, отслеживающего передвижение судов. 23 сентября власти Ирана объявили, что судно будет отпущено после завершения расследования против экипажа. Танкер был поставлен на стоянку в этом порту 19 июля после того, как его захватили морские силы Корпуса стражи Исламской революции. Тегеран объяснил свои действия нарушением экипажем судна международных правил суда. На борту находились 23 члена экипажа. Захват судна обострил ситуацию на Ближнем Востоке. Инцидент произошел после того, как власти Гибралтара 4 июля по запросу США задержали иранский танкер, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход международных санкций. В середине августа иранский танкер был освобожден. Российские наемники замечены в зоне боевых действий в Ливии. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в стране продолжается гражданская война. Столицу республики Триполи, контролируемую признанным международным сообществом правительством национального согласия, осадили войска ливийской национальной армии генерала Халифы Хуфтара. На его стороне участие в боевых действиях принимают российские граждане, пишет в пятницу расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Расследователям удалось изучить фотографии личных вещей одного из бойцов, воюющих на стороне ливийской национальной армии. Вещи были оставлены после авиаудара правительственных сил по городу Азбия, недалеко от аэропорта Триполи. Банковская карта, брошенная на месте авиаудара, принадлежит россиянину Вадиму Кишкиневу. Он, согласно данным из соцсетей, вероятно, служил в морской пехоте Балтийского флота, а после этого в так называемой частной военной компании Вагнера, военной группировке, принимавшей участие в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии бурно обсуждают встречу министров иностранных дел Грузии и России, о которой грузинское общество узнало из российских СМИ. Они же утверждают, что встреча на полях 74-й Генассамблеи ООН состоялась по инициативе Тбилиси. Сегодня МИД Грузии эту информацию назвал инсинуацией. Несмотря на то, что встречу Сергея Лаврова с Давидом Залкалиани положительно оценили западные партнеры, многие в Грузии восприняли ее с недоумением. Тему продолжит Мзи.
В том, что встреча главы грузинского МИДа Давида Залкалиани с российским коллегой состоялась с одобрения западных партнеров, убеждал сегодня общество и премьер-министр Георгий Кахария. Стоя у мемориала погибших за территориальную целостность Грузии, глава правительства напомнил, что 27 сентября, день падения Сухуми, трагическое напоминание о том, как важен мир и диалог.
Надеюсь, эта встреча, которая состоялась в штаб-квартире Генассамблеи, будет способствовать урегулированию сложнейших грузино-российских проблем. Разумеется, что единственный путь урегулирования этих проблем – это международные правила и законодательство и, безусловно, тесное сотрудничество с нашими партнерами. Вот с этим духом состоялась эта встреча, с полной синхронизацией с нашими международными партнерами. Холодная прагматичная политика с единственным условием – война не выход. Это та платформа, с которой мы должны разговаривать со всеми, для того, чтобы заложить фундамент для единства и демократического развития нашей страны.
Встречу Лаврова с Залкалиани приветствовали с утра и посольство США в Тбилиси, и Евросоюз, и Генсек ООН, тем самым косвенно подтверждая заявление представителей правящей грузинской мечты о том, что они были информированы о встрече, организованной при посредничестве швейцарской стороны. А если верить тем же заявлениям грузинских властей, даже настоятельно рекомендовали. В диалоге ничего плохого не видят оппоненты власти. Депутата Европейской Грузии Давида Бакрадзе настораживает другое.
В правильном контексте и формате диалог с Россией не проблема, в том числе и с оккупантом, для защиты интересов своей страны. Но проблема возникает тогда, когда власть это делает тайком, и общество об этом узнает от российских СМИ. А перед встречей власть против учреждения санкций против России. Из-за всего этого и возникают вопросы.
К тому же Давид Бакрадзе считает, что у нынешних властей нет ресурсов, чтобы вести этот диалог в правильном русле. Такого мнения придерживаются и в нацдвижении, считая опасным разговор Тбилиси с Москвой тет-а-тет. Зато в другой части оппозиции властей хвалили, но с упреком. Это нужно было делать и раньше. Нино Бурджанадзе, глава демократического движения, пристыдила всех тех, кто критиковал ее за визиты в Москву и позицию в защиту прямого диалога с Россией. Не стыдно сейчас тем людям, которые называли Бурджанадзе предателем? Я оказалась права, возмущалась политик из-за того, что упущено столько времени. На свой вклад в эту встречу обратили внимание общественности и депутаты Альянса патриотов. Они ведь несколько раз летали в Москву, чтобы наладить отношения. Из-за скудной информации грузинские наблюдатели теряются в догадках. Валерий Чачилашвили, бывший посол Грузии в Украине, старший научный сотрудник фонда Рундели, отмечает, не имеет значения, по чьей инициативе состоялась встреча. Главное, о чем на нем говорили.
Меня интересует, на этой встрече грузинская сторона хотя бы смогла спросить должным образом, оценивает ли Москва тот факт, что Грузия с полной остротой на международной арене не ставит вопрос о том, что в санкциях против России упоминалась и Грузия. Хотя я считаю эту политику Тбилиси ошибочной. На Западе часто говорят, что как только Россия выполнит минские договоренности, по Украине санкции можно снять. В этом раскладе Грузия вообще не видна.
Чичилашвили напоминает, что Россия ненадежный партнер и советует грузинским властям всегда об этом помнить. Многие грузинские наблюдатели отмечают, что у власти нет четкой стратегии и плана действия в вопросе урегулирования отношений с Россией. Специалист по международным вопросам Георгий Купрунидзе не исключает, что к этой встрече грузинские власти подтолкнуло обострение ситуации на разделительной линии, особенно после кризиса на участке Чурчана-Снелиси с представителями де-факто властей Южной Осетии. По мнению Купрунидзе, российско-грузинские отношения требуют открытости и консолидации мнения.
Такие процессы должны идти с вовлечением всех сторон общества, для того, чтобы из Грузии о своих проблемах и интересах говорили единым голосом за рубежом. Нашим партнерам трудно анализировать ситуацию, когда одна сила говорит одно, а вторая другое. У нас сейчас очень чувствительный внутриполитический процесс. Выборы приближаются, а мы страна хрупкой политической системы, и количество неприятных моментов увеличится.
О чем говорили на встрече Лавров и Залкальяни, у политолога Гии Хухашвили есть свои предположения.
Единственный конкретный вопрос, который там мог обсуждаться, это, наверное, просьба Грузии к Российской Федерации о помощи, чтобы охладить горячую фазу процесса бордеризации и как-то законсервировать это. Но природа всякой империи, не только России, не предусматривает уступок. Если она пойдет на уступки, она потребует взамен в 10 раз больше.
Поэтому Хухашвили эту встречу считает больше опасной, чем позитивной. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
26 лет прошло со дня утраты грузинской стороной абхазской столицы – Сухуми. Первые лица государства, ветераны и беженцы в разных городах Грузии сегодня почтили память погибших в грузино-абхазской войне. О том, как отмечалась эта дата, расскажет Серго Бригвадзе.
Дороги к могилам некоторых близких и друзей за 26 лет позабылись, сетует Гамлет Манукян, 73-летний ветеран войны в Абхазии и житель Тбилиси. Тогда, в начале 90-х, одних ему пришлось похоронить в столице, других в Кутаиси, третьих в Сухуми. Но имена не забываются, и это главное, говорит он. В последние годы, 27 сентября, Гамлет приходит к тбилисскому мемориалу погибшим за территориальную целостность Грузии, чтобы почтить их память.
Тогда я видел, как погибают дети, молодые люди, и принял решение поехать в Сухуми добровольцем. Меня ранили дважды, но после оказанной помощи я возвращался в Абхазию. Был в Сухуми вплоть до дня падения. Мне 47 лет тогда было. Много друзей тогда погибло у меня, очень много. Все могилы не обойдешь. Вот и прихожу сюда, чтобы почтить их память.
Почтить память погибших в войне в Абхазии. К мемориалу сегодня пришли и первые лица правительства. Обращаясь к обществу через СМИ, премьер-министр Георгий Гахария сказал:
«Для каждого гражданина современной Грузии сегодняшний день самый тяжелый и болезненный. Еще раз повторю, для каждого гражданина современной Грузии, неважно какого поколения. Это тот день, когда 26 лет назад, 27 сентября, пал Сухуми. Естественно, за это время мы многому научились, выросли как мы, так и абхазы. Нас много объединяет понятие того, что война была самой большой нашей трагедией. Это тот фундамент, на котором мы должны построить единое государство».
Вследствие конфликта почти 90 тысячам семей пришлось покинуть свои дома, говорит госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цахилашвили.
Сухуми пал и никогда больше не становился таким же, каким был до того. Сегодня абхазский регион полностью оккупирован, фактически изолирован баррикадами. Ситуация для проживающих там людей тяжелая. Вы знаете, что около 300 тысяч человек, беженцев, которые прошли тяжелейший путь, по сей день ждут возвращения в собственные дома. И это право у них никто не отберет.
День падения Сухуми отметили и представители Европейской Грузии, проведя мирную акцию у Ингурского моста, на которой лидер партии Давид Бакрадзе заявил.
Это тот день, который явно напоминает нам о зле, которое называется русская оккупация, о том зле, жертв которого мы сегодня поминаем, каждого человека, который стал за последние годы жертвой оккупации, и зле, каким является возведение так называемых границ, ограждений на теле, на сердце Грузии.
Это очень тяжелый день как для грузин, так и для абхазов. С этих слов сегодня начинали свою речь практически все политики и отмечали, что мирные инициативы – единственный путь к восстановлению территориальной целостности Грузии. Не стало исключением и министр юстиции Теоцу Лукиани.
Очень важно продолжить справедливую и мирную борьбу для того, чтобы территориальная целостность нашей страны была восстановлена. И несмотря на то, что сегодняшний день отмечают в Сухуми и отмечают иначе, мы должны верить в то, что наша страна будет воссоединена. И мы, матери детей беженцев из Сухуми, должны научить их тому, что их абхазские сверстники, их друзья. В будущем мирным путем они должны вместе строить Абхазию в рамках объединенной Грузии.
В целом мероприятия, посвященные 26-летней годовщине дня падения Сухуми, сегодня прошли во многих регионах Грузии. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Сегодня в столице самопровозглашенной республики Абхазия отмечали день взятия города на завершающем этапе грузино-абхазской войны. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария возвращается к драматическим дням 26-летней давности.
Вот уже четверть века в столицах Абхазии и Грузии ежегодно отмечают один и тот же день 27 сентября, но в первом случае со знаком «плюс», как годовщину освобождения Сухума, во втором со знаком «минус», как годовщину падения Сухуми. Чтобы не повторяться из года в год в описании тех судьбоносных для наших стран и народов событий, я стараюсь обычно находить каждый раз какие-то новые факты, свидетельства. На сей раз таковы, что называется, приплыли прямо в руки через социальную сеть Facebook. Несколько дней назад встретил в абхазском сегменте этой соцсети комментарии к видеоролику, выложенному кем-то из грузинских пользователей, интервью, которое давал 25 сентября 1993 года контролируемым еще грузинскими войсками Сухуми тогдашний президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Начну с комментариев. Цитата. «Конечно же, не может не вызывать уважения, что Шеви решился приехать в практически уже взятый абхазскими войсками город Сухум. Но вы послушайте этого хитрого лиса. Какой лжец 80-го уровня. Жаль, что ты смог сбежать, подонок. Мы бы значительно ускорили твое попадание в ад». Конец цитаты. «У них было старье, а у нас новейшее оружие? Ха-ха». Конец цитаты. «Змей, гореть тебе в аду». Конец цитаты. А теперь фрагмент из интервью. Журналист задает вопрос на английском языке. Переводчик излагает его на русском.
Что бы вы хотели, чтобы западные страны сделали? Вы обратились к западным странам, по сути, что за поддержкой в последнее время? Какую поддержку вы ожидаете от западных стран?
Я не знаю. Нас поддержали очень сильно. И сейчас мы чувствуем хорошую, так сказать, помощь. Главным образом моральную, политическую. Это очень важно. Но это не все. Я в своем обращении к мировому сообществу сказал о том, что после того, как закончилась холодная война, мир вроде успокоился. Каждая страна сейчас довольна тем, такой глобальной угрозой ядерной войны, войны между Западом и Востоком, не стало известного вам противостояния. Нет идеологической войны и так далее. И все успокоились. Тревожит, что происходит в маленькой стране Грузии. Ну, тревожит, наверное, но способ они не могут найти. Но я должен сказать, если мир не может считаться свободным и счастливым, если страдает хоть одна страна, даже самая маленькая, если страдает маленькая нация, пускай будет самая малочисленная.
Обратите внимание на то, как отвечает на вопросы Эдуард Шеварднадзе, как всегда в те годы, давая интервью тихим, размеренным голосом, почти шепотом. Представляю, как эмоционально вел бы себя на его месте Звиад Гамсахурдия, но тот зато точно не ездил бы в Сухум в самые тяжелые для грузинской армии дни. Натура не та. А еще обратите внимание, как рассуждает Шеви о страданиях своей маленькой грузинской нации, самой молодой. То есть надо так понимать, что абхазов он вообще за народ не считает. Полагает, что это, как писали в прессе в конце 80-х представители грузинской интеллигенции, мох, плющ на теле Грузии. Интересно было познакомиться на днях с мнением героя Абхазии, командующего артиллерией Гумистинского фронта 26 лет назад Аслана Кубахия. Главная наша победа – мы в конце войны четко и жестко научились выполнять приказы, от кого бы они ни исходили, верховного главнокомандующего или командиров взводов и командиров отделений. Вот потому у нас все стало получаться. Конец цитаты. Сентябрьская операция абхазской армии по освобождению Сухума проходила по нескольким направлениям: Ачидара-Личковская, Северная, Маякская. В освобождении столицы принимало участие около 4000 бойцов. В ходе воинской операции, длившийся 12 дней, был разгромлен 2-й армейский корпус противника численностью до 12 тысяч человек. Сегодня в 10 утра, в честь дня освобождения абхазской столицы, состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы в Сухуме. В 11:30 открытие мемориальных досок добровольцам Отечественной войны народа Абхазии на Верхнем Гумистинском мосту. В 16:00 начался праздничный концерт в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Кабардино-Балкарии 27-летнему жителю республики Рамазану Молову грозит до 10 лет лишения свободы за участие в несанкционированной акции усиления Кенделен 19 сентября прошлого года. По версии следствия, во время беспорядков он причинил бойцу Нацгвардии Анзору Черкесову тяжкие телесные повреждения. Накануне Нальчикский городской суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Обвиняемый свою вину не признает, как и участие в беспорядках. Местные правозащитники сравнивают эту историю с московским делом о беспорядках, а Молова называют местным Устиновым или Жуковым. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Начну с главного, с истории о том, как 26-летний житель Кабардино-Балкарии Рамазан Молов оказался участником несанкционированной акции протеста усиления Заюкова. Такие истории важны знать всем, чтобы избавиться от опасных иллюзий в отношении правоохранительной системы, дескать, невиновных не наказывают и прочих заблуждений, за которые многие расплачиваются судьбой. 26-летний Рамазан Молов, как и большинство его сверстников в Кабардино-Балкарии, крутился как белка в колесе, чтобы свести концы с концами. По ночам работал сторожем, днем подрабатывал частным извозом. 19 сентября прошлого года он вез клиентов в Тырнаус. У кабардинского селения Заюково попал в пробку. Не понимая причины затора, вышел, осмотрелся и увидел на трассе скопление народа и силовиков, которые заблокировали дорогу. «Эхо Кавказа» освещало эти события. Это был инцидент на подъезде к соседнему балкарскому селению Кундулен, который впоследствии стоил главе республики Юрию Кокову должности, как руководителю, который не смог обеспечить межнациональное согласие в регионе. Рамазан поступил так, как на его месте поступил бы любой непуганный системой гражданин. Съехал на обочину трассы и стал ждать, когда откроют дорогу, чтобы отвезти клиентов. В свою очередь клиенты решили поглазеть на происходящее. В это время силовики начали избивать и задерживать собравшихся на трассе людей, крушить припаркованные машины. Рамазан сначала медлил уезжать, ждал клиентов. А когда уже решил не ждать, уехать было невозможно. Спрятаться в машине тоже не получилось. Как били Рамазана, мне рассказала его адвокат Белла Даутокова.
Рамазан, говорит, тот, который меня в машине бил, он меня потом ногами на земле бил. И также пинками потом подняли, погнали в Урал. По пути еще поддавали. Один держал, другой бил. И также пинками заставили залезть поломанной рукой в этот Урал и также привезли в отдел. И не выводя в отдел, с Урала привели машину скорой помощи.
Всего в тот день были задержаны 120 человек, в больницу доставили 45. 24 сентября прошлого года Баксанский районный суд приговорил Рамазана Молова к штрафу в 10 тысяч рублей, как участника несанкционированной акции. Пока Рамазан Молов приходил в себя, 10 суток для обжалования вердикта уже истекли. Тогда он обратился в суд с ходатайством о продлении срока обжалования. Суд просьбу не удовлетворил, но, как я слышал, полицейских он этой выходкой разозлил. Здесь необходимо внести некоторые пояснения. Как я уже говорил, инцидент стоил кресла Юрию Кокову и, как выяснили в результате частного расследования кабардинские общественники, затевался его оппонентами именно с этой целью. Только все должно было случиться по-другому. В этот день, к 110-летию Канжальской битвы, группа кабардинских всадников в национальных одеждах должна была совершить торжественное восхождение к горе Канжал. Шествие планировалось через селение Кундулен. Но в последний момент шествие возглавил общественник Ибрагим Яганов. И, почуяв неладное, он повел конницу в обход Кундулена. Ему многие звонили, требовали, чтобы хотя бы на обратной дороге он зашел через балкарское селение, дескать, их там ждут, но Ибрагим был непреклонен. А там уже было все подготовлено. Провокаторы и кюндуленские дворы обошли, дескать, готовьтесь к вторжению. И заюковцев подтянули, дескать, наших всадников обижают. Подтянули к месту предполагаемого побоища нацгвардию, местную, осетинскую, чеченскую. А конница так и не появилась. Провокация срывалась, поэтому решили импровизировать. Дескать, заюковцы набросились на нацгвардию, и та перешла в контрнаступление. Надо отметить, что в этом безобразии участвовали только местные силовики, прикомандированные в этом не участвовали. Вот под эту импровизацию и попал Рамазан Молов со своим такси. 3 октября прошлого года по событиям у Заюкова было возбуждено уголовное дело по фактам причинения телесных повреждений сотрудникам Нацгвардии. Это тоже часть политического шоу. Для правоохранителей подобные, в кавычках, ранения и травмы, полученные при исполнении, сулят прибавку к пенсии и прочие преференции. Я знаю многих из них, кто после таких историй ушли со службы по состоянию здоровья и теперь получают пенсии по 60 и более тысяч рублей. Власти в таких ситуациях тоже не против сгустить краски, придать происходящему нужную трактовку. По версии следствия, в ходе столкновения телесные повреждения получили около 50 бойцов. Среди них 12 тяжкие повреждения. Одно из таких тяжких повреждений гвардейцу Анзору Черкесову причинил Рамазан Молов. Примечательно, что лишь спустя год после событий, 13 сентября 2019 года, его впервые допрашивали не как свидетеля, а как подозреваемого. А 23-го провели опознание и задержали. Сейчас по решению суда он находится под домашним арестом. Как проводили опознание, отдельная история. Пока Рамазан с адвокатом ждали, когда их пригласили, следователь, к ним подошел потерпевший и внимательно их рассмотрел, а через несколько минут опознал в кабинете следователя. На протесты адвоката следователь ответил: «Я же не виноват, что он пришел раньше времени». По версии бойца, Рамазан был за рулем, пытался уехать и при этом удерживал у автомобиля бойца, стоявшего снаружи. В результате у того нога попала под дверь, и он сломал маленькую косточку под коленкой, мышелок. По показаниям потерпевшего, от сильной боли он потерял сознание. Поверить в эту историю невозможно. Рамазан невысокого роста, худенький паренек, весом около 50 килограмм. Черкесов мощный мужчина, как и положено быть спецназовцу. Можно было бы посмеяться над этой историей, если бы не одно «но». Парню светит до 10 лет тюрьмы. Правда, можно договориться со следствием. В чем суть предложения, мне рассказал адвокат Белла Даутокова.
13 сентября мы пошли к следователю на беседу. Он нам объяснил, что доказательств предостаточно. Потерпевший очень недоволен. Если не будешь признавать вину, ну, все равно докажем, но в этом случае тебя задержат, суд изберет арест и по обыкновению в итоге реальный срок. Если ты вину признаешь, то мы не задерживаем, суд с арестом не выходим. Потерпевший еще будет просить не сажать, и есть шанс получить условный срок. Если нет, то он будет прям очень-очень злой.
И все же у следствия есть одна сложность. Дело в том, что Молов дал показания о причиненных ему побоях людьми в масках. И якобы пострадали от его действия тоже люди в масках. Теперь перед следствием стоит такая задача. Дескать, кто вас бил, мы не знаем, они ведь были в масках. А вот этому сломали ногу вы. На это у нас есть свидетель. Хоть и были они в масках. С этого момента начинается вторая история. Как не стать жертвенным бараном? Понятно, что у силовиков праздник. Следователи ведут эффективное расследование. Им светят благодарности и повышение по службе за раскрытие резонансного дела. У травмированных в кавычках силовиков свои резоны. А Рамазан Молов и другие должны заплатить за их маленькие радости своей судьбой, здоровьем, даже жизнью. Поэтому это сшитое белыми нитками дело и получило общественный резонанс. Привлекло внимание местных общественников и правозащитников, говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
Нам, как общественникам, остается только одно – не сдаваться и не складывать руки в бессилии. Нам крайне необходим, в конце концов, наладить какой-то диалог с властью, тем более учитывая общественный резонанс, который вот это дело приняло, и призвать власти воздействовать каким-то образом на полностью вышедшие из-под контроля силы МВД, которые любой ценой стараются довести раз начатое дело до какого-то, в своем понимании, логического конца. Мы будем настаивать на освобождении от ответственности всех участников, не совершивших уголовные преступления, и будем категорически против любой фальсификации в отношении них.
«Эхо Кавказа» будет следить за делом Рамазана Молова. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразил надежду, что встреча глав внешнеполитических ведомств Грузии и России в Нью-Йорке поможет решить сложнейшие вопросы между Тбилиси и Москвой. Цитата: «Встреча состоялась в этом духе и в полной синхронизации с нашими партнерами. Холодный подход, прагматизм в политике, понимание того, что война не может быть выходом, и есть та платформа, с которой мы должны разговаривать со всеми», — сказал премьер. Напомним, в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН накануне прошла встреча министров иностранных дел Грузии и России. Переговоры Давида Залкаляни и Сергея Лаврова состоялись при содействии Швейцарии, страны-посредницы в отношениях между Тбилиси и Москвой. Посольство США в Грузии приветствует встречу министров иностранных дел Грузии и России. Цитата: «Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии, призываем Россию остановить незаконную оккупацию и снизить напряженность», заявляют в посольстве. Как отметил Давид Залкаляни, после консультации со стратегическими партнерами было решено, что встреча с российским коллегой станет первой возможностью на таком уровне сказать России свое слово напрямую. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе надеется, что после встречи глав МИД России и Грузии формат женевских дискуссий станет более эффективным. Цитата: «Самое главное, должны быть реальные результаты. Это должны чувствовать люди, особенно в регионах, где у нас ежедневно есть проблемы у оккупационной линии», – заявил Абашидзе. Дипломат считает, что женевский формат еще не исчерпал своих возможностей. Наоборот, его нужно использовать гораздо эффективнее. Одновременно сегодня глава МИД Грузии Давид Залкаляни заявил журналистам, что его встреча с Лавровым не нужно рассматривать как изменение форматов. Ожидается, что единственные изменения будут касаться участников от российской стороны. В начале сентября Григорий Карасин, представлявший в Женеве Россию, был освобожден с должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. В Кремле надеются на создание в свое время необходимых и подходящих условий для возобновления прямого авиасообщения с Грузией, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что авиасообщение с Грузией было приостановлено, а не отменено навсегда. Накануне информированный источник сообщил Интерфаксу, что на это может потребоваться месяц. Он добавил, что восстановление воздушного сообщения на двусторонней основе требует проведения ряда процедур с привлечением Минтранса и Росавиации. Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» заявил, что считает правильным возобновить прямое авиасообщение между Россией и Грузией. При этом он отметил, что всегда выступал за то, чтобы мы с Грузией дружили. Представитель МИД Франции прокомментировал обращение организации «Репортеры без границ», призвавшей официальный Париж выразить отношение к факту преследования в Азербайджане журналиста Афгана Мухтарлы. Цитата: «Франция привержена свободе прессы, свободе выражения мнений во всем мире. Франция и ее европейские партнеры тщательно следят за ситуацией вокруг журналиста Афгана Мухтарлы», сказал представитель МИД страны. Сотрудник внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Париж призывает власти Азербайджана уважать права Афгана Мухтарлы, информирует агентство Туран.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неформальные встречи с отцом-основателем грузинской мечты Бедзина Иванишвили, торги за места в Верховном суде и история со слитыми в сеть кадрами личной жизни. Независимый депутат Эко Беселия, полгода назад покинувшая правящую партию, обещает рассказать еще больше обо всем этом, если понадобится. Впрочем, сказано и без того немало. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Эпизод, имевший место вчера на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам, уже превратился в мем. Грузинский сегмент Фейсбука пестрит кадрами и фотографиями того, как Эка Беселия шлепнула по губам депутата от грузинской мечты Вано Зардиашвили. Или, вернее, будет сказать, попыталась прикрыть ему рот. Вырвать язык негодяю и рабу Адеишвили независимый депутат пообещала после того, как Зардиашвили в предложении произнес словосочетание «мораль Беселия». Сама Беселия не сомневается в намерении своего бывшего соратника. Так он попытался напомнить ей о кадрах ее личной жизни, слитых в сеть более полугода назад. Бывшая мечтательница убеждена, что людей, которые стоят за этим, следствие так и не установило. Об этом и о том, что предшествовало сливу кадров, Беселия уже вечером достаточно подробно рассказала в эфире двух телекомпаний ТВ Первели и Мтавари Архи.
Шлепнула, потому что хорошо, что шлепнула. Ни на минуту не сожалею. Моя реакция была пропорциональным ответом на его поведение. В его лице я шлепнула и тех.
Здесь ведущим товаре Архиника Гварами прервал Беселия, чтобы уточнить, входит ли в тех и Бедина Иванишвили, на что депутат дала утвердительный ответ.
Да, я уже говорила об этом, делала заявление, потому что сегодня, когда Зардиашвили это ничтожество стало лицом грузинской мечты. Это в первую очередь ответственность Иванишвили.
В ходе интервью Эка Беселия прямо заявила, что Зардиашвили имеет отношение к распространению кадров ее личной жизни. При этом она заявляет, что записан материал был еще при нацдвижении, но слит спустя годы после того, как у нее испортились отношения с мечтой на почве расхождений при составлении списка судей Верховного суда. Этот список, между тем, обсуждался, как говорит Беселия, на неформальной встрече с Бединой Иванишвили, который настоятельно просил ее поспособствовать утверждению нужных ему кандидатов. При этом Беселия утверждает, что на этой встрече присутствовала и вице-спикер парламента Тамар Чугашвили, которая тогда придерживалась критической позиции, но после, как говорит Беселия, изменила свое мнение. Чугашвили факт встречи как таковой отрицать не стала, но в остальном слова Беселия не подтвердила и добавила, что вступать в спор с ней не намерена.
На всех встречах, в том числе и на той, о которой говорит Эка Беселия, мы говорили о том, что назначение судей в той форме, как того захотел в декабре прошлого года Совет юстиции, было неправильно и неприемлемо, и парламент бы это не поддержал. Так и получилось. О том, чтобы отдать кому-либо конкретно голос, в моем отношении никаких разговоров не было. Мы говорили только о том, как должен был развиваться вопрос назначения судей, учитывая, что список, представленный Советом, вызвал очень большой протест у меня, у членов парламента и у общественности.
Сказала Чугашвили. Бывших соратников Беселия тем временем по большей части волнует вопрос облика парламента и его депутатов. Некоторые даже потребовали лишить Беселия мандата из-за вчерашнего инцидента с Зардиашвили. Говорит Давид Матикашвили.
Орган парламента, ответственный за оценку действий депутата, должен дать соответствующий ответ на то, что произошло вчера. Потому что это было насилием, то, что мы вчера увидели. А насилие следует осуждать, в какой бы форме оно ни проявлялось. Общество не должно на это смотреть.
Между тем, в знак солидарности с Экой Беселия сегодня утром у парламента Грузии прошла акция, организованная женским движением. В ней, среди прочих, приняла участие один из лидеров европейской Грузии Элена Хоштари, которая говорит, что сделала это, невзирая на то, что их позиции по большинству вопросов радикально разнятся. Первое – это солидарность с человеком, с женщиной, которую пытается раздавить система. Это чувство солидарности просто не может не быть больше и сильнее, чем различие во взглядах или даже антипатия, которая может существовать между людьми. А второе – манипуляция кадрами личной жизни – это настолько порочное явление, что если общество не объединится против него, не скажет, что не имеет значения, кто на этот раз стал его жертвой, мы это не победим, заявила Элена Хоштария. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему в рубрике «Гость недели». Моя коллега Кетти Бучуришвили пригласила в наш эфир саму Эку Беселия.
Кабдынайка, история, которая с вами произошла, и не только с вами, вы сказали, что есть много пострадавших в этом плане людей, она для вас что-то новое открыла, чего вы не знали. Вы, наверное, были готовы к тому, что методы политической борьбы не знают границ. Или, будучи членом грузинской мечты, вы все-таки думали, что все будет иначе. Многие эксперты уже давно говорят, что нынешняя система в основном работает так же, как и предыдущая, на компрометацию.
Трудно сейчас мне анализировать кратко, но что я могу сейчас сказать? Да, мы старались, очень старались, даже когда было изменение власти в 2012 году, старались, что изменить эту старую систему, плохая система, которая работала против личности, против граждан Грузии, и была репрессивная система. Оказалось, после нескольких лет, когда уже мы несколько этапов проводили вот судебную реформу, реформу правозащитных органов. Как-то думали, что смогли что-то изменить, и у нас была хорошая динамика. Оказалось, что есть у нас серьезная проблема. То есть то, что не нравилось у нас в прошлом руководстве, те методы, не могу сказать, что так часто и систематически, и так случается. Но казалось, что есть примеры, несколько, которые знаю лично и для меня известно, что используется эта прошлая система против политиков, против таких людей, которые как-то неприятно, неудобно для руководства. Оказалось, что не получилась у нас судебная реформа, которая должна была фундамент для других реформ. Не получилось то, что после этих реформ, и не проводили три этапа судебную реформу, оказалось, что старая система смогла как-то взять на себя власть, и они смогли остаться в систему. Мы не смогли изменить этих людей, которая была самый главный механизм этой репрессивной политики. Вот то, что случилось. Так что оказалось, что мы не смогли изменить реально систему, прошлую систему. Не могу сказать, что это касается всем. Но то, что я сейчас могу сказать, что есть несколько таких примеров. Это не один, не два, не три. Это уже очень опасно. Потому что если мы сейчас не будем реагировать, завтра масштаб будет большой.
То есть, если спроецировать то, что вы сказали, на вашу конкретную историю, да. Это были кадры, которые были сняты во время вашего пребывания в грузинской мечте, или это были видео, это сделаны при Саакашвили, а потом мечта ими воспользовалась?
До грузинской мечты это было сделано, когда был президент Саакашвили, я точно могу это сказать. Я сама увидела это видеозаписи, и я знала, что это было у них. Я это знала. Они как-то дали мне знак, что у них есть такое незаконное видеозапись, но я тогда не допускала, что из-за этого я буду как-то...
Будет использовано.
Да, и они не смогли тогда использовать. А когда это первый раз случилось, это было 2014 год. Первый раз, когда использовали, ну тогда поймали несколько людей, в том числе поймали, арестовали и осудили несколько человек. И те, которые сделали этот незаконный записи. И
то есть исполнители, а но не заказчики.
Исполнители, да. Не заказчики, да, исполнители. А это уже повторилось сейчас уже, когда у нас началось внутри тяжелые у нас дебаты, началась нашу судебную реформу, наше избрание судей для Верховного суда. После этого еще один раз уже такими методами, что это было просто непредсказуемое. Масштаб был большой.
Вы хотите сказать, что эти кадры приберегли для более серьезной борьбы в более серьезных масштабах?
Да, они делали как-то тоже сами кадры, несколько короткий вариант, то есть они сделали, ну и
смонтировали.
Важные, Дважды уже.
Халбатунайка, защитники прав человека считают, и справедливо, я думаю, считают, что это посягательство на ваше личное пространство. А вот отношение общества к этой истории, что-то оно вам показывает? Вы чувствуете его поддержку? Если да, то это больше женщины, мужчины. Сегодняшняя акция показала, сегодня была акция протеста, что она мобилизовала даже ваших идеологических противников.
Знаете, я могу сказать, что как-то изменилось стереотип. Раньше видно было, что общество к таким вещам относилось как-то по-другому. Они сами боялись. Когда это случилось со мной, я не стала себя скрывать. Я сказала, я здесь, я не буду никуда идти, я останусь в этом борьбе, я буду бороться. Мне не стыдно говорить об этом, это моя личная жизнь, и нечем мне там объяснить. Просто ужасно была форма, которую использовали. После этого реакция была просто непредсказуемая. Абсолютно незнакомые люди писали мне, женщины, мужчины, молодые, старые, все. Ну, была просто очень большая солидарность. И сегодня я показала вот этот вчерашний факт, что в акции участвовали те, которые не всем поддерживают или стоят на таком же позиции, как есть у меня. Но не могу сказать, что это не влияет. Ну, внутри мои коллеги, как-то я чувствую, что не они хотят это скрыть, но как-то это видно, или я чувствую это, что, конечно, это влияет. Не так легко показать, что ничего не случилось, и могу все это продолжать, порву. Mm-hmm. Да, я знаю, что я буду продолжать, и не буду остановиться, потому что точно знаю, что это делают для того, чтобы я молчала. Но чувствую, что как-то смотрят к тебе. Ну, вот вчера то, что произошло, да, это было точно вот... педалировать на вот таким сенситивном теме. Из-за того я не могла себя первый раз
сдержать.
Это случилось в моей жизни. Я не могла сдержать себя. Это, я уже 13 лет в политике, и никто не видел меня.
Да, как раз об этом я хотела сказать, что вас очень сложно вывести из себя. Вы, в общем, очень сдержанный и взвешенный политик. И, естественно, вчера это произвело очень большое впечатление, мне кажется, и на ваших сторонников, и на ваших противников. Но это абсолютно человеческий момент, поэтому... Этим и обусловлен мой вопрос. Все-таки вы больше чувствуете поддержку женщин или мужчин, или вы не можете как-то вот это разграничить?
Больше женщинам. Больше, несмотря на то, что много незнакомых мужчин пишут мне, что мы солидарны и так далее. Ну, большинство видно, что женщины пишут.
То есть
гораздо вот активнее. Как-то, знаете, как я письма получаю, что это примерно. Ну, не останавливайся, пожалуйста, продолжай борьбу. Ты пример для нас. Видно, что для многих женщин есть такие же проблемы. Может быть, не точно же такие, но как-то есть такие проблемы. Поэтому они делают параллельно, наверное, для себя. Когда анализируют, что случилось, да, со мной.
Да, тем более в обществе, к сожалению, в котором все еще считается, что для женщины позор то, что для мужчины предмет гордости. Мы еще не переступили через эту грань.
Да, я видела и другие комментарии на социальном сфере от мужчин, такие очень. Ужасные комментарии. Вообще-то, почему эта женщина говорит, ну, она должна скрыться и так далее. Есть и такие комментарии, но я стараюсь не обратить внимания, ну, и будет и такое же. Но большинство, я чувствую, что гораздо большая солидарность сегодня, чем это было в прошлом. Как-то изменилось.
Отношение общества.
Да, видно, что изменилось. И многие говорят, вот NGO, эксперты, они говорят, что вот этот случай, мой случай, как-то сделала переход на следующей ступени для общества, что-то изменилось. Потому что это был первый раз, когда женщина-политик так прямо сказала, ну, ты сделали так, ну хорошо, я буду все-таки продолжать эту борьбу.
Вот, кстати, как вы собираетесь с этим бороться дальше? Какие у вас есть ресурсы политические, правовые? Вы пообещали прокуратуре ознакомить общественность с интересными фактами в ближайший понедельник. Можете ли вы хотя бы чуть-чуть приоткрыть завесу, к какой категории относятся эти факты?
Да, я буду ознакомиться те материалы, которые установлены, но самое главное, что до сих пор вот прошло 8 месяцев, и еще не найдены, они не нашли, кто это совершил почему. Это самое главное, открыть преступление, кто завершил и какая была цель.
Но вы же сказали, что они знают, но не говорят. Или я ошибаюсь?
Да, знаете, у меня была позиция, что я не верю, что они не смогли открыть это. Они просто не хотят открыть. Сначала я не могла поверить, что это идет от руководства, от Джоджентри, от грузинской мечты. Я не могла это поверить и не хотела это поверить. Но сейчас уже анализирую много чего-то, что произошло в течение этих периодов. И сейчас у меня есть такое ощущение, да, это идет от грузинской мечты. Это идет от этих людей, с которыми мне пришлось столкнуться. На все они пойдут. Вот вчерашний день тоже показал, что они просто способны на все, чтобы тебя аннулировать, чтобы перейти эти красные границы, линии. Я пойду в понедельник, но я не ожидаю, что там будет что-то новое.
Но вы обещали с какими-то интересными фактами их ознакомить.
Буду я рассказать им насчет коррупции, включая судебную систему, как вот парламентарии Зардиашвили, Матикашвили, это убийство судей, они прямо вмешиваются в судебную систему, и у них есть свои личные интересы. Я буду об этом рассказать им. Потом посмотрим, они могут что-то исследовать и найти какие-то доказательства или нет. Мне информация могу дать, если они что-то делают. А что касается нашего...
То есть вы конкретно намерены идти в атаку на тех людей, которые боролись вот так с вами, такими методами, да?
Я, конечно, готова на все. Я не женщина, которая боится сталкиваться с такими трудностями. Много чего-то смогла пройти, когда был президент Саакашвили. Это для меня не является страхом. Просто это метод новый. Раньше они боролись против меня другими методами. Когда поймали моего сына и брата и арестовали их, это длилось очень много лет. А сейчас уже другие методы использовали.
Калбатунуэка, один вопрос. Да. А вы не боитесь, что будут обвинять вас в том, что вы уже с ними боретесь, с теми же методами? Ведь вы, если знали о фактах коррупции и что эти люди замешаны в них, вы до этого об этом не говорили, а теперь будете...
Я говорила об этом. Я говорила об этом. Публично несколько раз я сделала заявление. Никто не реагировал об этом. Так что они не смогут сказать, что они впервые услышали это. Просто не заинтересованы впервые. А так что это не впервые. Что касается личной жизни, я не могу рассказать о других личных конфиденциальных информациях. Я не имею права об этом говорить. Пусть сами решают, что они могут об этом говорить об этом или нет.
Гостем недели была независимый депутат грузинского парламента Эка Беселя. С ней беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы с итогами Абхазской недели наш постоянный сухумский автор Изида Чаяния.
На нынешней неделе тема президентских выборов пала перед событием, которое большинство жителей страны считают самым важным – освобождение Абхазии от грузинской оккупации. Напомню, что 14 августа 1992 года началась грузино-абхазская война, которая завершилась 30 сентября 1993 года изгнанием грузинских вооруженных сил из Абхазии. Вместе с грузинскими войсками на территорию Грузии бежали этнические грузины, проживавшие в Абхазии. Впоследствии в 1993 и 1999 годах руководство Абхазии объявляло о возвращении грузинских беженцев в приграничный с Грузией Гальский район Абхазии, где грузины компактно проживали в довоенный период. По разным данным, в Абхазию вернулось от 30 до 50 тысяч грузинских беженцев. После окончания войны 30 сентября в Абхазии отмечают День Победы и Независимости. Большая часть мероприятий, проходивших на этой неделе, так или иначе связана с Днем Победы, а также с днем освобождения Сухума, 27 сентября. На воскресенье молодежь Абхазии назначила шествие под названием «Дорога героев» от российско-абхазской границы по реке Псул до грузино-абхазской границы по реке Ингур. 30 сентября в Сухуме пройдет акция «Бессмертный полк». Впервые акцию «Бессмертный полк» в Абхазии провели 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около 2500 человек. Жители страны с фотографиями своих родственников, погибших во время грузино-абхазской войны, прошли по улицам столицы. К другим темам. На этой неделе администрация президента Абхазии объявила дату инаугурации вновь избранного президента Абхазии – 9 октября. Напомню, что второй тур президентских выборов прошел 8 сентября. 9 сентября Центральная избирательная комиссия объявила победителем действующего президента Рауля Хаджиба. Его оппонент, глава партии Ансахара Алхас Квициния, не согласился с результатами выборов и подал в суд на Центральную избирательную комиссию. Но 20 сентября Верховный суд признал законными итоги выборов и отклонил иск Алхаса Квициния. Однако партия Амсахара выступает против инаугурации. Вчера на заседании политсовета члены партии обсуждали перспективу дальнейшей судебной тяжбы и неожиданно вопрос о реорганизации партии. Похоже, что члены партии не смогли достигнуть единства в вопросе о дальнейших планах. Об этом косвенно свидетельствует и интервью несостоявшегося кандидата в президенты от партии Абсахара Аслана Бжания российской газете «Московский комсомолец». Находясь на лечении в Германии, он настаивает на проведении новых президентских выборов и обещает активизацию протестных акций. На вопрос о состоянии здоровья Бжания отвечает уклончиво. «Мне нужно определенное время, чтобы восстановиться», — говорит он. Похоже, что это продолжающаяся долгое время определенная неопределенность Бжания — одна из причин поствыборных разногласий в партии. На сайте партии ни о заседании политсовета, ни о планах Бжания, как и самой партии, и даже о готовящемся съезде ничего не сообщается. Напомню, что президентские выборы в Абхазии были перенесены с 21 июля на 25 августа по требованию сторонников Бжания, которые надеялись, что месячная отсрочка даст их лидеру возможность поправить здоровье и принять в них участие. Пока политики спорили о дальнейших планах, премьер-министр Валерий Бганба инспектировал строительные работы, которые ведутся в рамках инвестиционной программы содействия Абхазии в Гудаутском, Ачимчирском и Тварчальском районах. Тем временем Министерство сельского хозяйства вело свою войну, на сей раз против американской бабочки. Химикатами была обработана обширная территория по всей прибрежной части страны. Специалисты выражают надежду, что в борьбе с этим насекомым помогут и холода, которые в этом году наступили в горных районах страны раньше обычного срока. Хозяйственные работы насельников Новоафонского монастыря позволили уточнить дату начала его строительства. Во время расчистки фасада парадного входа был обнаружен камень, надпись на котором свидетельствует, что строительство монастыря началось в 1884 году. Седьмой молодежный арт-фестиваль под названием «Прогулка по набережной» прошел на этой неделе в Сухуме. В этот день, 25 сентября, в Национальной библиотеке говорили о литературе, искусстве, национальных ремеслах и пропагандировали чтение книг. Слушали стихи и смотрели выступления юных танцоров, чтецов и музыкантов. Завершилась рабочая неделя шествия. Колонна с людьми в абхазских национальных костюмах с государственными флагами движется по набережной Махаджира в сопровождении национальной музыки и танцев. Так Сухум празднует День освобождения столицы. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.